Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов и 8 минут в Москве. Всем добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиша. «Особое мнение» сегодня представляет политолог Станислав Белковский. Здравствуйте.
Добрый вечер.
+7 985 970 45 45. Это телефон для того, чтобы вы задавали вопросы Станиславу Белковскому. Самое интересное обязательно в этом эфире прозвучат. Твиттер-аккаунты вызваны. Сайт «Эхо Москвы» их тоже принимает. Так что пишите, я обязательно буду их смотреть и задавать. Вот как раз сегодня в вашем фейсбуке появилась такая идея и проект, который касается вовсе даже не политики, а спорта. Потому что, конечно, кампания, которая развернулась в соцсетях против Дарьи Клишиной, против нашей прыгуньи, которая стала единственной пока легкоатлеткой на данный момент допущенной до Олимпиады, это вещь поражающая воображение. То есть никто вроде как бы даже не давал отмашку, никто ее не осуждал на уровне, на том уровне, на котором возможно это увидеть по телевизору. Да? Но как-то вот тут же звучали обвинения в предательстве. Это откуда такое берется-то?
Как говорил мой учитель Дмитрий Игнатьевич Выдрин, известный украинско-российский политолог, если ты не можешь найти мотив ненависти, ищи зависть. Это колоссальная зависть к ней. Все же хотели попасть на Олимпиаду. Это все потом будут задним числом рассказывать, что как они ненавидели эту Олимпиаду в Рио, и как не хотели туда попасть, и как они считают ее полным отстоем и отстойником для недостойных. А вот, конечно, кто единственной спортсменки, которая квалифицировалась на Олимпиаду по-честному, конечно, колоссальная зависть всех ее коллег по спорту. Я не знаю, принадлежит ли к легкой атлетике эти прыжки, я не очень хорошо разбираюсь в этом виде спорта, да, но, в общем, особенно по легкой атлетике.
Ну, так ее же коллеги-то по цеху не то, чтобы там критикуют, нет. Человек написал пост, в котором там выразил какую-то благодарность Международной ассоциации за то, что получил допуск. И тут в комментариях обычные люди, которые, значит, вроде еще вчера хотели, чтобы наши спортсмены поехали, или начинают ее травить.
Ну, разумеется, это организованная кампания завистников. Тут не надо искать политических причин. Хотя вы сказали, что это не политика, а спорт. Спорт и политика в одном флаконе.
Почему?
Ну, потому что большой спорт вообще является фактом и фактором современной политики. Он неотделим от нее.
А вот у вас есть предложение какой-то флешмоб организовать в ее поддержку?
Как, да, я просто можете... не умею этого делать, потому что я отстал очень технический человек, хотя был системным программистом в молодости, но молодость давно прошла. Да, я предложил бы организовать флешмоб в ее поддержку, потому что я прекрасно понимаю, что молодой человек в таком возрасте, как она, да, очень психологически уязвим. И поддержка соотечественников, именно соотечественников, не вообще кого-нибудь, да, причем массовая, была бы ей очень полезна для того, чтобы восстановиться психологически и подготовиться к Олимпийским играм, участие в которых она полностью заслужила сама.
А в этом смысле вот сегодня ведь была реакция и пресс-секретаря президента, и министра спорта, который как раз встал на ее защиту. Что касается господина Пескова, то он как раз говорил о том, что Россия не поддерживает всякие идеи бойкотов, а фактически к этому ведь ее комментаторы призывают, вот не надо ехать, раз всех остальных не пускают. Вас эта реакция, она как, удивила вообще? Потому что вроде обычно...
Нет, бойкот возможен. Просто, скорее всего, как это принято у Владимира Путина, он не хочет нести прямую ответственность за этот бойкот. Этот бойкот должен идти снизу.
Народный гнев.
Большие спортсмены, да, Елена Исинбаева, должны, безусловно, написать какое-нибудь письмо о том, что недопустимо с точки зрения чести Родины и флага Российской Федерации участвовать в этих грязных играх в Рио-де-Жанейро, где бродит Остап Бендер в совершенно испачканных кровью и потом трудящихся некогда белых, а ныне далеко уже не белых штанах и так далее. Тогда...
В штиблетах на голову.
Да. Вот. Так что это будет, если бойкот будет, он будет инсценирован примерно так.
Ну, вы думаете, что он может быть реально?
Он вполне возможен.
А зачем это им сейчас?
Ну, я три года скакал за вами. Сколько? Три дня скакал за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. А как оправдать неучастие наших спортсменов в Олимпиаде допинговым скандалом или тем, что мы в гробу видали эту Олимпиаду в Рио-де-Жанейро?
Ну, вроде
с Остапом Бендером в том же гробу внутри.
Ну, вроде как-то сейчас даже на уровне комментариев мы как себя очень осторожно ведем. И кажется, что наоборот мы стараемся показать, ребята, мы нормальные люди.
Мы это понятие очень растяжимо. Вот есть мы с вами, настоящие в этой студии. А мы есть Владимир Владимирович Путин, который не считает, что это мы, правда? Если бы его спросили, а вот, Владимир Ильич, вы считаете, что Оксана Чиша и Станислав Белковский, это все вместе заодно мы? Ну, он бы переспросил, это кто такие? Да, поэтому давайте не будем распространять понятие «мы» слишком широко. Да, Кремль, да, ведет себя осторожно, потому что он не хочет брать на себя ответственность за какие бы то ни было решения. Они должны исходить из недр спортивного сообщества, это выдающихся спортсменов, чьи авторитеты, достижения, в данных видах спорта, не подлежат сомнению. А что касается Дарьи Клишиной, уже, чтобы, так сказать, финализировать эту мысль, да, я считаю, что этой компании «Черной зависти» надо положить конец и надо назвать вещи просто своими именами. Что, ребята, если вы так завидуете молодой красивой блондинке, которая, вся вина которой стоит в том, что она, в отличие от вас, квалифицировалась на Олимпиаду, то, пожалуйста, так сказать, засуньте эту зависть себе куда-нибудь.
А это зависть по поводу Олимпиады? Или да, это концентрированная зависть относительно того, ты даже не у нас тренируешься, ты там...
Две трети российских спортсменов тренируются не у нас, поскольку, собственно, сама база подготовки спортсменов, скажем так, мягко подверглась известной эрозии за последние 25 лет. Да, большая часть спортсменов тренируется не у нас, поэтому в этом никакого эксклюзива нет. Эксклюзив только в том, что ей удалось то, чего не удалось другим – отобраться на Олимпиаду, что является мечтой любого, насколько мне известно из общения с некоторыми спортсменами, у меня не широкий круг общения, безусловно, в этой сфере, но какой есть, что является мечтой любого крупного спортсмена.
Ну, посмотрим. Хочу все-таки пожелать людям, которые там были абсолютно чисты в смысле допинга, что они все-таки попадут на, чтобы они все-таки попали на эту
Олимпиаду. Да, я желаю всем, чтобы они попали на Олимпиаду и перестали травить несчастную девушку.
По итогам судебных разбирательств.
Может, счастливые, вернее, но которые не могут сделать несчастным в результате этой кампании травли.
Так, мы уже затронули президента Российской Федерации Владимира Путина. Вас, слушатели, между тем спрашивают по новости, которая тоже с ним связана. Вот на прошлой неделе СМИ как-то так начали обращать внимание, что исчез Владимир Путин из публичного пространства. Несколько дней не было, а тут вот сегодня выясняется, что Владимир Путин причастился в Валаамском монастыре. Слушатель Станислав вас спрашивает, ну зачем туда вообще ездит?
Он является практикующим христианином, и почему ему туда не съездить?
Ну, можно это сделать тихо, никто не узнает.
Нет, ну, как он должен показать, он же молится там, видимо, за снятие санкций в Валаамском монастыре. А где еще молиться? Надо выбрать такие сакральные места. Знаете, Владимир Путин, я наблюдаю за его типом религиозности уже много лет. Да, с момента собственного прихода к власти. Очень сложная смесь христианства и язычества, как, впрочем, у всякого типично русского человека, включая меня. Да, просто я изживал как бы языческую составляющую этого долгое время, а он нет. Ему кажется, вот это все имеет большое значение, где это происходит. Не имеет же никакого значения, где причащаться и исповедоваться. Да?
В смысле, место намоленное, что ли?
Да, ну что это вот какое-то VIP-место, да? Вот такого же, никакой иерархии святых мест не существует, но для него существует. Поэтому так рвется на фон. Да, все постоянно, все время кажется, что если он попадет в какие-то VIP-святые, не просто святые места, и не просто зайдет в церковь, и даже не просто пригласит священника к себе домой, а это все одно и то же, абсолютно, с точки зрения эффекта. А вот поедет в какое-то VIP-святое место, вот, вот там настанет какой-нибудь такой эффект, который не останет ни в каком другом месте.
Немножко, по вашим словам, так похоже на идеологию, которая у Виктора Пелевина была там в книжке, да, «Солидный Господь для
солидных господ». Солидный Господь, да, да, конечно.
А насколько вообще укладывается в его психологию вот эти поступки? Он религиозен, прямо религиозен, или что это такое?
Нет, вот у него такая сложная смесь. Он религиозен, скорее, на таком фетишистическом уровне. Отсюда, собственно, и все виды карго-культа, которые он исповедует. Что вот сделаем как Америка, и тогда будет хорошо. Если у нас получится. Ну, там вот Америка умеет вести войска куда-нибудь, и мы тоже умеем вести войска куда-нибудь.
Подождите, не поняла, как это завязано на религии?
Потому что карго-культ сам является важнейшим показателем языческого сознания. И стремление Путина подражать какой-то внешней силе, которую он считает внешней земной, не небесной силе, а земной, которую он считает превалирующей над собой, более мощной, и изображать то же, что делает эта земная сила, с надеждой и верой в то, что это принесет тот же эффект. Это, безусловно, отражение языческих элементов его сознания.
А, то есть повторение обряда.
Да, повторение обряда. Да, конечно, конечно.
Это особое мнение Станислава Белковского. Сейчас у нас будет небольшой перерыв. +7 985 970 45 45. Это, я напоминаю вам, телефон, по которому можно задавать и оставлять ваши вопросы, комментарии, мнения. Самые интересные обязательно в этот эфир попадут. Твиттер-аккаунт вызванный, сайт «Эхо Москвы» тоже к вашим услугам. Сейчас небольшая пауза, скоро вернемся.
С самого утра, с 8 до 11, утренний разворот ведут Сергей Бунтман и Ольга Бычкова. Не пропустите утренний разворот с 8 до 11.
Вот новый разворот.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Так, все сложили, давай проверим. Ну, шкафы пустые, в холодильнике тоже ничего. А с полок все забрала?
Да вроде все. Хотя нет, подожди, тут журналы.
Какие еще журналы?
Ну, эти, с Брэдом Питтом, Ким Кардашьян, Кэти Перри.
Ну, а разве они нужны нам?
А что они нужны-то?
Ну, потому что это глянец, а у нас не глянец.
Программа «Не глянец» переезжает. Теперь разговаривать о женщинах вместе с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой будем ближе к ночи. Новые героини и новые истории, как всегда, по-настоящему. Без лишнего грима и ретуши. Потому что это «Не глянец». Теперь по вторникам после 22 часов.
Ну, теперь вроде все, да?
Да, вроде все.
Хорошо.
Да, да-да-да. И когда они меня позовут на сцену, я им скажу.
Спасибо большое. Я очень рад этой премии. Но прежде всего мне хотелось бы отметить тех людей, без которых этот день бы не состоялся. И...
Ты с кем разговариваешь?
Могу я побыть один?
Один Алексей Соломин. С полуночи до часа со вторника на среду. В программе «Один».
О, конечно! Да вы все гость у меня уже в этом доме!
А вот теперь можешь побыть.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов 20 минут в Москве. Это программа «Особое мнение». Напоминаю, что сегодня «Особое мнение» представляет политолог Станислав Белковский. Ну хорошо, а чем можно объяснить отсутствие, ну, во всяком случае, в публичном пространстве несколько дней? Потому что ВЛАМ, это, в принципе, может быть историей на один день, а тут...
Я, естественно, точно не знаю. Вот вчера на телеканале «Дождь», когда мы обсуждали итоги чемпионата Европы по футболу, я предположил, что просто Путин захотел посмотреть футбол. А потом на ВЛАМе они с патриархом смотрели финал. Но, на самом деле, Владимир Владимирович очень пренебрежительно относится к субъектам внутренней политики любым. Ну, он же собирался совершать какие-то внутриполитические поездки, мероприятия. Да? Вот если бы Барак Обама назначил встречу на эти дни, он бы точно ее не отменил. Угу. И не перенес. И даже Ангела Меркель не перенес бы. А поскольку все субъекты российской внутренней политики, будь то министры, губернаторы, кто угодно, да, абсолютно доказали, что они в глазах Путина и для него не стоят ничего, они доказали это сами. То, может быть, он просто хотел отдохнуть на ВЛАМе и отменил их всех к черту. А что нет? Их ценность равна нулю в его глазах.
Отдых, он же обычно, мне кажется, у людей такого статуса запланированный, там, готовится заранее.
Нет, он запланированный у демократических правителей, которые отчитывают за свой график. А Владимир Владимирович не отчитывает за свой график. Он абсолютно вещь в себе. Он ни перед кем не отчитывается. Более того, он как по психотипу мне представляет, что он считает, что вообще чем меньше информации о его частных перемещениях, тем ему безопаснее и лучше.
К слову сказать, Владимир Путин ведь на ВЛАМе призвал молиться за погибших в Сирии российских летчиков. Вот тут многие сегодня обращали внимание на то, что...
Что тоже весьма двусмысленно, потому что я, конечно, не такой большой начальник, мягко говоря, как Владимир Владимирович Путин, я рядовой христианин, но его призвал молиться за тех, кто еще не погиб. Ибо за тех, кто уже погиб, уже молятся их святые покровители. Тут тоже есть небольшое каноническое несоответствие, свидетельствующее о недостаточной глубине понимания Владимира Владимировича сути христианства. Те, кто уже погибли, стали мучениками. И за них уже молятся их, так сказать, их персональные святые. За них молиться уже не надо. Во всяком случае, нам. Молиться надо за то, что не погибли остальные, а за это молиться в первую очередь должен он, потому что он их туда отправил. И было бы очень правильно, чтобы сам за них помолился в первую очередь. На ВЛАМе или в любом другом месте, где остановится его царственный кортеж.
Многие ведь сегодня отмечали, что как-то странно получается. Было публичное заявление, громкое, что вроде как в Сирии мы, ну, в целом все. А дальше выясняется, что не все, потому что вот люди там погибают, вообще что-то там происходит дальше.
Да, ну, войска не выиграли в полном объеме, они постоянно используются для каких-то оставшихся бой. Войска, которые, видимо, стоят большую часть изначально введенных войск, используются для определенных спецопераций. К вопросу о молитве, да, кто должен молиться за то, чтобы больше никто не погиб, мы уже обсудили.
И как вы считаете, вообще сам факт того, что он больше не возвращается к этой истории, что мы с Сирией закончили, он о чем-то говорит, о том, что не стоит...
Нет, о том, что успех недостаточно. Он рассчитывал, что Сирия станет важным этапом на пути принуждения Соединенных Штатов Америки и Запада в целом к любви.
О чем вроде как бы не стало же.
Не случилось. А Путин никогда не любит обсуждать вещи, которые ему не удались. Он любит обсуждать что-то удачное.
Тогда зачем продолжать? Зачем там все еще находиться?
А это,
если миссия уже не
получилась. Понятно, видишь, что это такой проект, из которого нельзя выйти. В котором нельзя победить, но нельзя выйти, потому что это было бы слишком позорно. Надо же сохранять как-то Асада, потому что не потому, что сам по себе Башар Асад дорог Владимиру Владимировичу. Он был недорог ему изначально. А потому что если полностью слиться, то это будет позор. Шанды, как говорил Адольф Гитлер незадолго до своей смерти, принимая решение о самоубийстве. Я ни в коем случае не провожу никаких параллелей, тем более не делаю сравнений. Просто это очень яркое немецкое слово, которое Владимир Владимирович, конечно, знает. Вот надо избежать этого шанды.
Ну, вот, например, почему тогда эта логика не сработала с востоком Украины? Потому что так пока вот кажется, что там вообще совсем все крест поставили и как-то...
Нет, почему? Почему? Восток Украины постоянно подпитывается разными способами, экономическими и внеэкономическими, в том числе оружием. И с точки зрения Путина, сама вот эта ситуация замороженного конфликта на востоке Украины препятствует вступлению Украины в НАТО. Значит, результат достигнут.
А, ну то есть это такой нормальный тумблер, его можно включать.
Да, ну вот, скажем, если бы этого не случилось, то на недавнем саммите НАТО в Варшаве уже было бы объявлено о вступлении Украины в НАТО. Это сейчас излагаю не свою точку зрения, а представление Кремля об этом.
А вот.
Так вот, собственно, президент Порошенко, президент Украины Петр Алексеевич Порошенко там что-то хорохорился, там писал письма, после чего выходит генсек НАТО Ян Столтенберг и говорит, что сейчас не на повестке дня, пока вступление Украины в НАТО. А это благодаря чему? А вот типа благодаря тому, что мы устроили бучу на востоке Украины и 10 тысяч трупов положили за то, чтобы Украина не вступила в НАТО. Мое мнение, что лучше бы Россия вступила в НАТО, и не надо было бы платить за это 10 тысячами трупов на Украине. Но это уже президентом России является Владимир Владимирович Путин, а далеко не несчастный.
Кто бы Россию туда взял, знаете ли, в НАТО? По итогам последних 2000... лет?
Нет, по итогам последних лет нет, но по итогам первых лет – да. Еще в 2000 году сам Путин говорил, что Россия готова вступить в НАТО. Я думаю, что если бы этот процесс последовательно шел, то уже к сегодняшнему дню Россия была бы в НАТО. Главная проблема вступления России в НАТО была граница с Китаем. Это все знали. Что поскольку НАТО обязано гарантировать безопасность границ своих членов по периметру, а периметр границ России очень большой. И особенно главный источник опасности является китайская граница. Но этот вопрос уже за 15 лет можно было решить.
Хочу вернуться к внутренним нашим делам. Вот сегодня, не сегодня, а на днях, выходные это было, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов съездил на территорию смыслов. И, среди прочего, говорили они об идеологии.
Очень ироничное вот название, согласен.
Да. Территория смыслов, да, наклеивается.
Мне кажется, это название нужно присвоить психиатрической клинике имени Алексеева, бывшей Кащенко. Психиатрическая клиника «Территория смыслов» имени Алексеева, бывшая Кащенко.
Так вот, говорили они об идеологии, и Сергей Миронов предложил снять запрет на государственную идеологию, и, в общем, для этого дела даже изменить Конституцию Российской Федерации. Я, говорит, считаю, что нам нужно поменять 13-ю статью Конституции, убрать из нее формулировку о том, что в Российской Федерации не допускается никакой государственной и обязательной идеологии. Мол, обязательно действительно не надо, но государственная была бы, вот, не помешала бы.
Ну, видимо, Сергей Миронов решил войти в такую глубоко консервативную нишу. Это элемент его предвыборной кампании. Ничего такого он делать, естественно, не будет после выборов. Это все заведомый блеф. Я призываю как пациентов территории смысла, так и все остальное российское общество игнорировать всю эту фигню. Но мне больше понравилось предложение депутата Олега Михеева.
Про
секс в рекламе? Мне кажется, все-таки более логично было бы запретить сначала еду в рекламе. Поскольку речь идет о сопоставимых фундаментальных потребностях человека, Вот я бы этому только радовался, потому что если бы запретили бы рекламе еду, я бы, наконец, похудел.
Ну, зачем зрелище можно тогда запретить? Хорошо.
Ну, зрелище – это очень абстрактное понятие. Да? Непонятно, что вот все-таки, да, смотришь на красивую женщину – это тоже зрелище. А вот надо очень конкретно. Начинаем с еды. Вот ясно, что это абсолютный пиар-акция партии «Справедливая Россия», потому что, видимо, я этого не знаю, но предполагаю, как политконсультант на пенсии, что политтехнологи написали, что есть какая-то свободная ниша, консервативная такая. Вот абсолютно, да, что вот нужна государственная идеология. Что,
так сказать, а она есть такая ниша вот, это с запросом их, на консерваторов?
Если даже она и есть, не факт, что «Справедливая Россия» органично в нее войдет. Потому что успех на минувших выборах 2011 года был связан как раз с белыми лентами. И с тем, что Сергею Миронову удалось позиционироваться в качестве какого-то латентного мягкого противника существующего строя. И уволены им все депутаты, Гудкова, там, Пономарев, ну, младший Гудков еще не уволен. Они, собственно, олицетворяли этот тренд, собственно, «Справедливой России», за что и поплатились. Вот. Поэтому все это заведомый блеф. Я призываю просто всех наших сограждан расценивать это как заведомый, как превентивный обман и отнестись к этому соответствующим образом. Вот Алексей Анатольевич Навальный на прошлых выборах продвигал теорию, что надо голосовать за любую другую партию, кроме «Единой России», а у меня был проект «Общероссийский народный тыл». Гораздо более скромный, чем у Навального, но тем не менее. То есть, что нужно, в общем, в противовес Общероссийскому народному фронту остаться дома на диване в день выборов.
Ну и аккуратнее, тут Роскомнадзор, например.
Да-да-да, как... нет, это было тогда, а еще до всего, закон обратной силы не имеет. Сейчас, конечно, я к этому не призываю. Я бы призывал сограждан поступить примерно следующим образом. Если вы все-таки соберетесь зачем-то на выборы, непонятно зачем, то уже проголосуйте точно не за «Справедливую Россию», потому что такого наглого обмана избирателя, как она осуществляет сейчас устами господ Миронова и Михеева, еще свет не видел.
Ой, даже а наш. То там остальные партии чем-то существенно
остальные, да, но вот это с этим цинизмом, вот это государственная идеология, понимаете, запрет секса в рекламе, ну это уже какое-то прямое издевательство над избирателем. Вот, понимаете, это уже перебор. Да? С перебором даже по меркам нынешней политической системы Российской Федерации, при том, что мы прекрасно понимаем, что никакой разницы между «Справедливой в России» другими кремлевскими партиями нет.
Ну, наверное, как нет разницы в масштабах цинизма, скажем, вообще в российской политике, в зависимости от того, какое там название написано в партбилете.
Я согласен. Но, понимаете, мы с вами сейчас это обсуждаем. А то, что мы с вами это обсуждаем, это способствует популяризации абсолютно циничного политтехнологического хода, который подлежит осуждению, прошу прощения, как современниками, так и потомками.
Станислав Белковский, его особое мнение. Сейчас небольшая пауза, скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:34. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиш. «Особое мнение» сегодня представляет политолог Станислав Белковский. Мы вот говорили про предвыборные обещания, которые как-то не очень имеют традицию сбываться. Вот сегодня премьер Дмитрий Медведев как раз объяснял, что правда лучшее оружие в конкурентной борьбе в ходе избирательной кампании. А дальше будет цитата. «Отчего я хотел бы предостеречь своих товарищей по партии и наших потенциальных оппонентов, так это от желания рисовать фантастические перспективы и обещать золотые горы. Давайте по-честному. Кто бы сегодня ни был у власти, он не сможет увеличить зарплату в 5 раз или пенсию увеличить несколько раз. Если он, конечно, не хочет пустить по миру всю страну, обанкротить государство, уничтожить бюджет. В советское время, говорит Медведев, после чтения газет можно было подумать, что в стране построен коммунизм. Но вот сейчас вы можете сколько угодно рассказывать людям, но если они этого вокруг не видят, они тебе скажут. Ты чего, парень? Посмотри, какие дороги вокруг. В какую поликлинику мы вынуждены ходить и что у нас в подъезде делается? Мне кажется, премьер как-то практически призывает бойкотировать выборы. Я, наверное, неправильно понимаю, но как-то такое ощущение, что с таким посылом голосовать вообще ни за кого не будут. Что с ним происходит?
Остапа несет, мне кажется, немножечко. Нет, Дмитрий Анатольевич всегда же отличался известной экстравагантностью своего поведения. Сейчас, видимо, опять же, политтехнологи сказали ему, что нужно изображать себя правдоруба. Как это соотносится с тем, что, собственно, правительство Медведева, которое существует уже более 4 лет, а до этого еще был президент Медведев, тоже 4 года, а до этого он был первым вице-премьером и куратором национальных проектов и социальной сферы, собственно, отвечает за все, о чем он рассказывает, непонятно. Да, то есть он хочет предостеречь оппонентов от популизма. Почему он так хочет сделать? Потому что он прекрасно понимает, что все остальные партии, двигающиеся в Государственную Думу, будут призывать к отставке его правительства. Поскольку критиковать президента никому не позволено, значит, коньком всех партий с разной
степенью. То Единая Россия тоже?
Нет, 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 все другие партии. Все другие, я прошу прощения, не точно сформулировал. Справедливая Россия, КПРФ и ЛДПР, вплоть до партии Роста какой-нибудь совершенно опереточный, будут призывать к отставке правительства Медведева и критиковать жестко его правительство. Поэтому как бы наносит превентивный удар. Он говорит, все, что вы говорите, неправда. Все, что вы, так сказать, да, как говорил Марета Шагинян, встретив Зиновия Поперного на улице, все, что вы говорите, не имеет никакого значения, потому что я забыл налить слуховой аппарат. Вот Дмитрий Анатольевич превентивно снимает с себя слуховой аппарат, чтобы не слышать все то, что скажут о нем оппозиционные партии, и как бы призывает электорат, который, видимо, которому, видимо, это очень важно, не слушать популистских обещаний, что жизнь станет лучше. Жизнь лучше не станет. Общая же концепция состоит в том, что жизнь не может в России стать лучше, потому что мы живем в кольце врагов. И если неожиданно вдруг у нас улучшатся поликлиники, будут выделены деньги на дороги, повысятся пенсии и зарплаты, это значит, что эти деньги будут изъяты из бюджета безопасности государства. И тогда американские войска уже войдут в студиях Москвы точно. А завтра и в Крым.
И построить здесь базу почти наверняка.
Базы будут везде, поскольку они плюнь. Выходит, что это американские войска. Вот если мы этого не хотим, мы должны отказаться. Такова концепция Кремля на сегодняшний день и правительства, назначенного Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Мы должны отказаться от всякого социального прогресса, потому что иначе американская оккупация.
А насколько эти опасения Дмитрия Медведева, ну, если это можно назвать опасениями, они
могут реализоваться? Что правительство будет отправлено в отставку?
Да, да, да.
Ну, это никак не зависит ни от итогов выборов, ни тем более от позиции псевдооппозиционных партий, от КПРФ до ЛДПР. Это зависит только от желания Владимира Владимировича Путина, но мне кажется, что у него такого желания нет, потому что более надежного премьера он не найдет. Он не найдет человека, который абсолютно лишен амбиций чем-то порулить.
В мире лояльных является, политиков?
Да, нет. Чтобы вот у человека совсем не было ничего. Нет, ведь история 24 сентября 2011 года, когда Дмитрий Медведев вступил в президентский пост Владимиру Путину, абсолютно изоморфна, она библейская абсолютно, она изоморфна молению о чаше, которую производил Господь наш Иисус Христос в Гефсиманском саду, когда он просил исполнить волю не свою, но отца.
Угу.
То есть у них соотношение отец-сын, в том числе в сакральном смысле. Где же Владимир Владимирович Путин еще найдет другого сакрального сына, который молился об исполнении не собственной воли, а воли отца? Потому что ведь не место красит человека, то есть наоборот, не человек красит место, а место человека в этой административной системе. И поэтому когда любой человек окажется на посту премьера, он вдруг решит, что, может быть, он действительно великий, а Владимир Владимирович велик не настолько, насколько он казался еще вчера. А вот этот человек уже все доказал.
А не допускайте,
во имя страшного величия, как сказал Пастернак,
амбиции Дмитрия Медведева.
Нет, мы их совершенно дооцениваем. Они очень просты. Досидеть до того светлого дня, когда он снова станет президентом Российской Федерации. Но чтобы досидеть до этого светлого дня, нужно валять Ваньку и плясать ГПК перед Владимиром Владимировичем столько, сколько потребуется, как Хрущев перед Сталином. А потом уже можно и вынести Владимира Ильича из мавзолея. Но это сначала надо туда его положить. А мавзолей не готов, там ни инфраструктура не готова, поскольку все деньги ушли на подготовку к чемпионату мира по футболу. Вот, и когда немножко из бюджета останется, подготовим место там в мавзолее, положим, потом вынесем. Но не в обратной последовательности. Нельзя вынести, не положив.
Слушайте, ну идеальная же система получается в своем роде, почти религиозная. Выполняй правила, и будет тебе счастье.
Да.
И вознаграждение.
Конечно. Ну, Дмитрий Анатольевич же понимает, что итоги выборов формируются не на выборах. Как, то есть в этом смысле они абсолютно единомышленники с Алексеем Анатольевичем Навальным, который говорит, что эта власть сменится не на выборах. Да, он понимает, что все будет хорошо. Александра Памфилова засвидетельствует, что данные, пришедшие с мест, верны. А что она может еще засвидетельствовать, когда у нее механизм проверки этих данных? Никакого. И своим прекрасным лицом, так сказать, совершенно не похожим на бородатого Чурова, подмигнет всему миру, что выборы стали лучше.
Ну, может быть, они и станут лучше. Во всяком случае, не будет там таких глобальных нарушений, как было на прошлых выборах, когда людей за руки ловили, а они говорили, нет, ну что, ну, ручки...
Нет, их не будет. А концепция очень понятна, что не будет больших нарушений в Москве и Санкт-Петербурге. А в остальных городах будет еще хуже, чем было.
Это особое мнение Станислава Белковского. Очень много все равно вопросов к вам про футбол. Ожидаемый финал? Кто вообще мог подумать, что так все закончится?
Мы.
Вот кто мы?
Мы, это я и мои коллеги, потому что накануне начала чемпионата у нас был такой специальный выпуск программы «Паноптикум на дожде», где мы анализировали, кто будет. И было две версии, что будет или Франция чемпионом, или темная лошадка, то есть сборная, на которую никто не ставит. Так оно и получилось. Ну, то есть в финале вышла бы Франция против темной лошадки. Победила не Франция, а темная лошадка, но это не противоречит результату. Кроме того, когда вчера с поля вынесли на носилках Криштиану Роналду, лидера сборной Португалии, я думаю, что это не менее популярный в нашей аудитории человек, чем Дмитрий Анатольевич Медведев, поэтому я не буду долго рассказывать, кто это. Уже стало понятно, что Португалия победит. Потому что, понимаете, это абсолютно сакральный, вот, сценарный голливудский сюжет. Когда падает предводитель войска, войско должно обязательно в конце фильма победить. Иначе нет никакого сюжета.
То есть все по одной парадигме работает. И политика, и футбольное
поле. Нет, работает по-разному. Это просто, так сказать, нужно купить учебник написания сценариев для Голливуда. Таких учебников много на разных языках. Этих сценариев тоже много, но их ограниченное количество. В общем, случилось так, как должно было произойти. Я могу долго рассуждать, я не знаю, интересно ли это вам и аудитории, про технический анализ футбола. Почему мы пришли к выводу, что или Франция, я быстро очень скажу, или темная лошадка. Потому что Франция всегда побеждает дома. Она выиграла чемпионат Европы 1984 года у себя дома и чемпионат мира 1998 года у себя дома. А темная лошадка побеждает раз в 12 лет с момента подписания Маастрихтского договора, то есть 1992 года.
То почему? Как это?
Потому что технический анализ. Вот вам любой фондовый аналитик, вот у вас будет какая-нибудь студия, если скоро какой-нибудь финансовый аналитик, он объяснит вам, как работает технический анализ. В техническом анализе важно определить дату начала некого процесса и потом оценить, как он развивался. Если мы знаем, как он развивался в прошлом, то мы точно можем построить график его развития в будущем, независимо от фундаментальных факторов, не считая черных лебедей, да, вот за что критиковал нас справедливо, критиковали нас мыслители вот Дэвида Юма до Насима Талеба. А, условно говоря, если попала атомная бомба на Францию, не дай бог, тепло мне на язык, да, то да, все бы изменилось. Но если она не упадет, то будет все по техническому анализу. Соответственно, новый цикл европейской истории футбола начался в 92-м году. В 92-м году темная лошадка, то есть сборная Дании, которая большим трудом отобралась на чемпионат, и на которую никто не ставил, выиграла. 12 лет прошло, в 2004 году сборная Греции, правда, хозяин чемпионата, но все равно на которую не ставил никто, выиграла. И в этом году еще 12 лет прошло, 2016, значит, шанс победы темной лошадки был весьма высок и вступал в прямую конкуренцию с вероятностью победы Франции как хозяйки чемпионата. Поэтому Франция против темной лошадки. Все, темная лошадка победила благодаря сакральному акту того, что вынесли лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, после чего победа Франции стала невозможной по психологическим причинам. Потому что в этот момент сборная Франции... Я смотрел этот матч, я даже в социальных сетях все это написал, что в этот момент сборная Франции оказалась, ну, психологически демобилизована. Она поняла, что она обязательно выиграет. А сборная Португалии, наконец, в этот момент оказалась, наоборот, абсолютно психологически мобилизована. Она поняла, что проиграть нельзя.
В этот момент Португалия вспомнила там, да, прошлое с колониями, времена великих завоеваний. Ну,
конечно, и... нет, конечно. Это все, так сказать, я вот вчера еще заходил ко всяким португальским людям ночью. Это все сравнимо было с Магелланом и с его открытиями теми временами. И, конечно, Португалия вспомнила не только это. Она вспомнила, как в 1807 году, по-моему, или в 1808, когда войска Наполеона только подошли к Лиссабону. Еще ничего не происходило, не было никакой войны. Причем Наполеон отправил на Португалию своего самого никчемного генерала с женой, герцога де Брантес. Это единственный из его близких друзей, кто не получил звание маршала. Уже это много
о чем тут,
да, говорит. Это о многом говорит. Уже династия Браганс, которая правила Португалию, лежала в Бразилии в ту же секунду от ужаса. Перед французами. Это появилось потом в футболе, потому что только раз, сколько Португалия встречалась с Францией в ответственных матчах, в основном в полуфиналах чемпионата мира и Европы, столько раз она проигрывала. Поэтому вчера нужно было как бы сломать эту схему историческую.
А следующая
вчера
лошадка...
великий день в истории Португалии, безусловно.
А следующая лошадка стала бы через 12 лет.
Через 12 лет.
И это вряд ли будет Россия. Я так как-то... Нам не может ни по какому принципу повести.
Может.
Это
ну,
даже
все
чудо как-то
сложится. Ведь сам по себе футбол является сублимацией войны. В чем его всемирное историческое значение? Что раньше там, условно говоря, Франция и Германия выясняли свои отношения на поле боя. И там Бисмарк брал, например, Наполеон III в плен под Седаном. Или, наоборот, Наполеон I входил в Берлин. А сейчас они выясняют свои отношения в футбольном поле. А в России футбол недоразвит. Чтобы компенсировать это недоразвитие футбола, Россия пытается постоянно ввязаться в настоящую войну. Что не модно и не соответствует современным тенденциям эры Водолея, который предполагает разрешение конфликта исключительно мирным путем.
Значит, кармическое равновесие предполагает, что если Россия будет вести менее агрессивную политику внешнюю, то по системе сообщающихся сосудов Может быть, успех там.
Может быть, особенно вот у меня есть собственная концепция развития отечественного футбола из двух пунктов, поэтому это займет изражение немного времени. Первый пункт, что, так сказать, я должен стать президентом Российского футбольного союза вместо Виталия Леонидовича Мутко, что невозможно. А второй пункт вполне возможен, что нужно идти путем натурализации, то есть предоставления российского гражданства лучшим игрокам из стран бывшего СССР, русскоязычным.
Угу.
Вот сейчас было натурализовано два игрока для чемпионата Европы. Это Маринато Гильярмо, бразильский вратарь футбольного клуба «Локомотив Москва», и Роман Петрович Нойштеттер из клуба «Шальке 04». Гильярмо не вышел на поле ни разу, но еще так вышел, лучше, но лучше бы не выходил. Так нужно просто там, отобрать лучших игроков с бывшего Советского Союза и забрать их к себе. Ну, естественно, для того, чтобы это не происходило в условиях истерии и диких воплей, что Россия осуществляет агрессию, нужно сделать это в условиях исключительного мира.
За мир.
Да.
Это особое мнение Станислава Белковского. Меня зовут Оксана Чиж. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».